Несомненно, я бы предпочла отправиться к гномам. Если же в общем говорить о моих предпочтениях, выбрала бы возможность отдохнуть, накрывшись одеялом и наревевшись в волю. Но подобной роскоши у меня не было, так что какой смысл сожалеть о невозможном? Лучше уж действовать. В портал шагнула, утянув Адреса за руку за собой, и не выпускала его ладони, пока мы не ступили на совершенно гладкую, словно вымощенную льдом дорожку, ведущую к невероятно прекрасному, затмившему все небо, искрящемуся на солнце замку. Величественному настолько, что одним своим видом он внушал трепет и уважение. Расположенный полукругом и, возможно, именно потому носящий название «Лунный», дворец был шикарен и едва ли уступал тому, что создал кесарь. «Техарс, в небо! Если нас еще не заметили, вы привлечете внимание. Адрес, искренняя просьба. Контролируйте лорда Ларвейна, этот пресветлый крайне склонен к моему убийству, не хотелось бы давать ему шанс. Эдагар, вы представляете примерно, где здесь находятся хозяйственные постройки и мастерские?» Они подчинились без слов. Техарс взмыл в небо громадным драконом и, если честно, тем самым убил все мои надежды на его устранение. Да мне жизни не хватит, чтобы прикопать такую тушу где-нибудь под кустиком. Адрес не отреагировал внешне, но вокруг нас взметнулся и опал мрак, и, как я подозреваю, защита у нас теперь была основательная. После мне галантно предложили локоть, и я не стала отказываться от помощи. Хождение в местных платьях было тем еще удовольствием. Эдагар же, мысленно прикинув что-то, свернул вправо и пошел вперед, указывая дорогу. Между тем в лунном дворце нас определенно заметили. Дворец вспыхнул, засиял, словно давшее ему название небесное тело. Тропинка расплескалась, став широкой дорогой. Но зря, мы с нее уже свернули и с самым невозмутимым видом отправились гулять по территориям пресветлого Ларвейна. И даже не отказали себе в удовольствии завязать светскую беседу. «Как здоровье ваших родителей?» — учтиво поинтересовался Адрес. «О, они в полном здравии», — поддержав его тон, ответила я. «Здоровы ли ваши батюшка с маменькой?» Едва заметно улыбнувшись, Адрес ответил. «Моя матушка умерла давно. Отец, полагаю, рвет и мечет. То есть матери у принцев разные. Это многое объясняет». «У вас своеобразный отец», — заметила я. Принц едва заметно усмехнулся и поинтересовался в ответ. «Судя по тому, что мне довелось наблюдать, ваш батюшка был вождем?» «Королем». Я улыбнулась наивности представлений темных о том мире, откуда кесарь соизволил меня приволочь. «Я наследной принцессой». О том, что более полугода мне пришлось быть действующей императрицей, говорить не стала. Не то пришлось бы коснуться моей печальной участи жертвы в ритуале переноса. Но принцу хватило и услышанного, чтобы испытать искреннее потрясение. Он остановился, удивленно взглянул на меня и переспросил. «Наследный?» Потянув его вперед, так как Эдагару тоже пришлось остановиться, а у меня времени как бы не особо много, я поинтересовалась. «Что вас удивляет?» «Вы женщина?» — предельно честно ответил Адрес. «Да какая из меня женщина?» — устало подумала я. Но ответила все так же благожелательно и сохраняя на лице улыбку. «В моем мире женщине дозволяется править единолично», и спустя три шага добавила. «Сейчас, когда, следуя за своим супругом и повелителем, я покинула рассветный мир, власть в империи сосредоточена в руках моей младшей сестры». Звучало-то как. Красиво звучало, практически правильно, если не учитывать несколько столь малозначительных фактов, как мое искреннее нежелание становиться супругой нашего великого бессмертного и безжалостного, и тем более покидать мой мир. На миг, всего на один краткий миг, представила себе храм матери-прародительницы, Динара, держащего меня за руку в момент, когда я произношу клятву, и платье, ярко-красное, в цвет подаренного им кольца. Да, я надела бы красное и распустила волосы на нашу свадьбу, и была бы самой счастливой, самой влюбленной невестой в мире. Во всех мирах. «Вы сожалеете?» — неожиданно произнес Адрес, вырывая меня из нахлынувших грез. Я заставила себя улыбнуться и практически не солгала, сказав: «Мне не хватает родителей, сестры, друзей», — улыбнулась лучезарнее и добавила. «А также министров и секретарей, уже в совершенстве знакомых с моим темпом работы и порядком действий». И я постаралась не думать, просто не думать о том, как же сильно я хочу вернуться домой. Насколько сильно, как же безумно я хочу туда, где все родное, все мое, все знакомое, привычно, все... А в следующий миг со всей убежденностью решила, что подзадержусь. Сильно подзадержусь. Мы миновали 6 рядов местных деревьев, хвойных, подстриженных так, что напоминали формой пламя свечи, и вышли к хозяйственным постройкам. То, что я увидела далее, описать было сложно. Я бывала на фермах много раз, на частных, объединенных общим хозяйством гильдии, на королевских, но мне никогда не приходилось видеть ферм, где разводили людей. Гоблин, раздери, людей! Стоя на вершине небольшого холма, я с ужасом переводила взгляд с одного загона, где бегали дети от года и до 5, на другой, от 5 и до 8, на третий, от 8 до 11, не более. Совершенно голые, грязные, как поросята, и даже еду им, кажется, насыпали в корыто. Нет, не кажется, насыпали. Они хотя бы знают своих матерей, с трудом проговорила я.
В основном, да.
Адрес, я была ему безумно благодарна за это, тоже явно не одобрял увиденного. Эдагар же отнесся совершенно спокойно, продемонстрировав, что для него происходящее не является чем-то из ряда вон выходящим. «Это люди, пресветлая императрица. Вот и все, что сказал мне глава моей канцелярии». Принц Мрака, одарив его неприязненным взглядом, пояснил. «Несмотря на распространенную у светлых концепцию об отсутствии у людей разума и, соответственно, семейных уз, в большинстве хозяйств, насколько мне известно, дети проводят ночи со своими матерями». Я дышала, спокойно и размеренно, и прилагала неимоверные усилия для того, чтобы, по крайней мере, выглядеть совершенно спокойно и отстраненно. Затем, взяв себя в руки, продолжила осмотр. Загоны с детьми были ближайшими к дороге. Затем следовали внушительного размера, на несколько тысяч человек, не меньше, бараки, бараки, бараки. Я насчитала 6. Последний терялся вдали, и я не была уверена, что за ним не стоит еще парочка. Повсюду, куда падал взор, простирались великолепно возделанные поля, сады, садики, цветочные клумбы, на которых трудились, не поднимая голов, люди. Люди в рабских ошейниках. А в следующее мгновение весь вид на ничем не приукрашенное рабство затмил прекрасный светлый лорд и его многочисленная свита. Пресветлый Ларвейн, а больше просто некому, был лишь немногим ниже кесаря, многим плотнее и значительно привлекательнее внешне. Великолепные светлые волосы лежали слегка небрежными, но тщательно уложенными прядями, обрамляя аристократическое лицо с совершенно потрясающими синими, кошачьего разреза глазами, полным чувственным ртом, выдающимся орлиным носом и почти квадратным подбородком. Я бы сказала, что мужчина был красив, но не сказала бы, что в моем вкусе. Чем-то напоминал лорда Иллери, что вызвало лично у меня резкое неприятие. За спиной лорда, словно из-под земли, возникли пресветлые лорды и леди в сияющих лунно-белых нарядах, а по бокам выстроились дети с цветами. Человеческие дети с белыми рабскими ошейниками и такими же белыми цветами. Окинув внимательным взглядом всю свиту, я удостоила своим вниманием лорда Ларвейна, который, между тем совершенно недопустимым образом, потрясенно вглядывался в меня. И, осознав, что на него смотрит, владетель лунного дворца, заметно сглотнув, неуверенно переспросил. «Пресветлая императрица? Вы полагаете, ваша несчастная усадьба представляет интерес еще для кого-либо?» Издевательски поинтересовалась я. Пропустив мимо ушей мою язвительную фразу, лорд Ларвейн неуверенно произнес. «Но пресветлая императрица — человек, а вы... Вы пресветлая с черными глазами, но я не мог ошибиться, я... Вы не императрица!» «А самомнение мужик тебя погубит». «Техарс!» — позвала я. Огромный дракон, вынудив свиту Ларвейна с визгом броситься в разные стороны, ринулся вниз, а приземлился уже моим телохранителем, едва заметной усмешкой дав понять, как минимум мне, что подобная демонстрация его силы была не случайна, и вообще он ситуацией наслаждается. А я вот не наслаждалась. Я смотрела на деток с свитами, которые даже не шелохнулись, продолжая все так же стоять, так же улыбаться, так же держать цветы. Они побелели от страха, но продолжали стоять на месте. Именно в этот миг я поняла, что ненавижу и Ларвейна, и всех светлых в принципе. И несмотря на то, что собиралась приказать Техарсу вызвать мне кесаря для показательной казни Ларвейна, не смогла произнести ни слова. И вот тут Адрес вдруг сказал. «Катриона, одно ваше слово». Я увидела, как побледнел лорд Ларвейн, и в принципе поняла, почему. Напади на него и Дагар, он мог бы дать отпор, все же в силе, судя по первой букве имени, они были равны. Атакуй ты Харса, и неизвестно, чем бы все завершилось. Ларвейн по факту был владетелем Лунного дворца, что явно указывало на его повышенные возможности. Но Адрас был значительно выше рангом по силе, и, ко всему прочему, не зря носил титул принца мрака. Сомневалась ли я, произнеся «мучительная смерть» ни секунды. И я не отвернулась, когда всплеснувшийся из земли мрак поднял заоравшего Ларвейна, вздернув его на высоту, идеальную для того, чтобы казнь была видна всем. Не отвернулась, когда сумрак вспорол его вены, вмиг окрасив белоснежный костюм багрово-алым, разве что опустила взгляд, когда часть мрака, приняв форму острого узкого меча, принялась кромсать тело Пресветлого точными, выверенными движениями. Наземь лорд Ларвейн опал кусками, шагах в 5-10 от меня.
«Легче», — насмешливо поинтересовался Адрас.
«Вы даже не представляете, насколько. Спасибо».
«Мелочи», — отозвался принц.
Улыбнулся мне, словно хотел поддержать, и шагнул к ближайшему ребенку, присел на корточки что-то спросить у малыша, щелкнул пальцами. Белые ошейники осыпались, как лепестки с цветущих деревьев. Следом упали цветы, а затем малыши, развернувшись, бросились в рассыпную, кто зовя маму, кто просто молча. Я осталась стоять с болью, осознавая, что помочь смогу лишь сильнейшим из них. Хотелось дать свободу прямо сейчас, сию секунду, решить все одним росчерком пера и плевать, что будет потом. Но в том-то и проблема, я прекрасно знала, что будет потом. Рабство узы, сковывающие не руки, рабство сковывает мозг. Большинство из этих людей, как бы сильно ни мечтали о свободе, понятия не имеют, что с ней делать. Рабское сознание росчерком пера не уничтожается. Скинув подбородок еще выше и стараясь казаться совершенно безучастной, я произнесла: «Эдагар, разыщите наследника лорда Ларвейна и представьте мне. В случае моего одобрения Пресветлый сможет занять место, причитающееся ему по праву». Осталось невысказанным то, что если я кандидата не одобрю, наследия предков ему не видать. Это поняли все. И Тихарс, громко хмыкнувший, и Дагар, откровенно потрясенный. И даже Адрас, с некоторым изумлением, взглянувший на меня. Понимала ли я, что только что попрала вековое право? Да, несомненно. Но будем откровенны. Мой мир — мои правила. И прежде чем удалитесь, пришлите мне Юрданара. Пусть будет готов записывать на ходу. Адрас поднялся, подошел ко мне, вновь предложил локоть, и я не стала отказываться, отдав еще одно распоряжение. «Тихарс, управляющего поместьем ко мне». Дракон молниеносно взлетел в небо. Мы с темным принцем продолжили шествие по преисподней. Мы шли довольно размеренно и легко, мимо трупов мужчин и женщин, приколоченных к столбам, видимо, в назидание. Мимо тоненькой, изумительно красивой девушки, в легких струящихся одеждах, погибшей от жары в клетке, подвешенной на самом пекле, посреди круглой площадки между бараками. Мимо пыточной, расположенной прямо на открытом пространстве, хранящей следы крови, боли, смерти на крюках, в ошейниках с шипами, от вывешенных на всеобщее обозрение кнутов разной длины и размеров. Моя ненависть к светлым росла столь стремительно, что это уже пугало. Но после увиденного на Тенетре той девушки, подвергшейся пыткам до такой степени, что утратила желание жить, я не могла бы сказать, что к темным испытывала более теплые чувства. О нет, меня приводили в неистовый гнев обе стороны данного мира, как темная, так и светлая. Безжалостные больные ублюдки. Безжалостные больные, наделенные могуществом, магией и силой ублюдки. «Катриона», — внезапно произнес Адрас, — «вы очень эмоционально реагируете на смерть этих несчастных. Сколько вам лет?» В этот момент мы как раз проходили мимо очередного, подвергнутого мучительной казни. Мужчина средних лет был забит кнутом до смерти, и сейчас мухи облепили его тело, местами превратившиеся в ошметки из кожи и мяса. «Возраст?» — сохраняя светский тон, переспросила я. «Адрас, поверьте, дело не в моем возрасте. Проблема в том, что я впервые сталкиваюсь со столь чудовищной беспощадностью и массовой жесточайшей гибелью». Принц мрака, понимающе улыбнулся и произнес: «Да, светлых леди держат в рамках благополучного, сказочного, уютного мирка. Удивлен, что вы, в принципе, здесь». Придерживая край платья и ступая по запыленной, выложенной красным кирпичом дорожке,
Я спокойно ответила. «Вы ошибаетесь, ваше высочество. С момента моего взросления я никогда не пребывала в ограниченном уютном мире. Войдя в права наследницы престола, я приняла и все обязанности. Среди них было нахождение во время пыток в допросной, вынесение приговоров, присутствие в момент казни государственных преступников, разбирательство на местах с мятежниками в случаях возникающей необходимости, но...» Я повернула голову и взглянула в глаза заинтересованно слушающего темного. «Мне никогда не доводилось сталкиваться со столь вопиющей, необоснованной, мерзкой жестокостью». Юрданар подошел беззвучно, мгновенно извлек жесткую папку и расположил поверх нее листок бумаги и приготовился записывать. «Первое. Дети до 15 лет должны находиться с матерями. Никаких детских загонов. Нарушение — смертная казнь». Секретарь покорно записал, несмотря на то, что мы продолжали идти. Меня очень интересовали виднеющиеся впереди здания с внушительными окнами, откуда ветер временами доносил звук, очень похожий на стрекот ткацких станков. «Второе», — холодно продолжила я, — «телесные наказания, приводящие к смерти, — привилегия правителей. Правителей в Эрадарасе двое. Я и мой великий супруг. Всем желающим оспорить приказ придется держать ответ передо мной лично». Секретарь, торопливо кивнув, спешно все записал. «Третье», — продолжила я, вглядываясь в уже, несомненно, мастерские. «Как супруга и соправительница великого Араидена Элара Сашера из рода Архаэров, я наделяю себя правом единолично даровать свободу достойным». Юрданар споткнулся, но мужественно все записал. Адрес, продолжая являться моей опорой, лишь молча смотрел со все сильнее разгорающимся интересом во взгляде. Я его понимала. С моим появлением в унылой и бесполезной жизни темного принца появилось настоящее и непредсказуемое приключение. Перед мастерскими нас уже ждали. Мы неизменно, потешающиеся над ситуацией Техарс и трясущийся бледный светлый лорд в темно-синем костюме, еще сильнее подчеркнувшим его бледность. Что удивило лично меня, Элар был явно пьян. Напуган, причесан, умыт в идеально отутюженном костюме, но пьян. Пьян настолько, что едва держался на ногах, что с одной стороны вызывало закономерное отвращение, но с другой... Что-то было в его взгляде, что-то особенное, что я привыкла видеть в глазах подчиненных, проворовавшихся чиновников, во взглядах бесчестно притесняемых в мастеровых, в глазах простого народа в день народного суда, дрожащую, неокрепшую, призрачную надежду на справедливость. Надежду, давно и мучительно скончавшуюся, но возрождающуюся, едва в их жизни появлялась я, и безошибочно разгадав этот проблеск в глазах управляющего, подойдя и не дожидаясь традиционного витиеватого приветствия, я прямо спросила: «Что вас подкосило, озаренный светом?» Элар дрогнул, пошатнулся, словно решал, стоит ли поддаться душевному порыву или слишком опасно. Но терять ему, похоже, было нечего. И, рухнув на колени, не сдерживая слез и дрожа так, что едва был способен говорить, он начал рассказывать. «Я получил отчет о подкопе, должен был принять меры, не успел. Я... 2 десятка рабов сбежали, моя вина, я раскаиваюсь, я... Лорд Ларвейн наказал». И тут он взвыл и почти воя произнес: «Моя дочь, она еще ребенок, всего 25. Лорд Ларвейн приказал отдать ее Греду, надсмотрщику, он...» И мужчина забился в рыданиях, уже даже не пытаясь сдерживаться. Что ж, я его понимала. И, взглянув на дракона, уже собиралась отдать приказ, как Адрес тихо произнес: «Лучше я. Едва ли тысячелетний дракон способен пощадить чувства пострадавшей светлой леди». «Действуйте», — тихо приказала, с некоторым сожалением отпуская принца. Просто меня шатало, шатало от слабости, а за Адреса можно было держаться. Принц мрака, подтверждая свое имя, окутался этим самым мраком и взлетел вместе с ошеломленным управляющим. Уже сверху до меня донесся вопрос темного: «Куда? Укажите направление». И они унеслись. Я же, с интересом осмотрев Техарса, протянула: «Тысячелетний, значит?»
«Да, малявка», — насмешливо ответил дракон, и, сузив змеиные глаза, пристально вгляделся в меня, чтобы вынести вердикт. «С утра не росинки во рту».
«Кстати, да, от воды бы я не отказалась», — была вынуждена признать.
«Так я сейчас принесу», — вскинулся кто-то,
и позади раздался удаляющийся топот ног. Обернувшись, удивленно посмотрела вслед убегающему светлому,
затем на явно растерявшегося Эдогара, который обнаружился рядом.
«Наследник лорда Ларвейна», — запоздало представил он. «Мы все втроем задумчиво посмотрели вслед улепетывающему наследнику».
«Ну, исполнительный. Пожалуй, это было единственное, что на данный момент можно было о нем сказать».
«Но тупой»,
— припечатал Техарс. «К сожалению, полностью согласен с вышеозвученным мнением коллеги», — даже с некоторым сожалением произнес Эдогар. И, призвав стакан воды прямо из воздуха, галантно протянул его мне. Пила я с большим удовольствием, но это не помешало мне сделать предположение. Возможно, юноша просто не владеет магией.
«Его имя Эарон», — сообщил Эдогар.
«То есть магия присутствует, причем далеко не слабая, а вот с умом, похоже, сложности». Допив воду, я вернула пустой стакан главе своей канцелярии и продиктовала Юрдонару. «Отныне все вопросы наследия аристократов первого ранга передаются в ведение императорской четы». Удар под дых всей аристократии Родораса.
«А ты сурова, Пресветлая!» — протянул с восхищением Техарс.
Я могла бы долго и старательно объяснять дракону, что первые три из продиктованных секретарю указов вызовут гнев и ярость Пресветлых, и это непременно приведет к попыткам саботировать новое законодательство. А вот четвертый напугает их до такой степени, что и Лары осознают, с новой властью лучше сотрудничать. Но сил на объяснение не было. Забавно, я с легкостью выдержала нападение темных и даже поцелуи с кесарем, но чудовищная жестокость этого мира подкосила и основательно.
«О, бежит обратно, тупой, но шустрый», — сообщил Техарс.
Я вновь обернулась. Юный лорд Ларвейн спешно несся в мою сторону, удерживая серебряный поднос, на котором дрожали и подпрыгивали стакан с водой, салфетка, миниатюрная вазочка с цветами, отдаленно напоминающими ландыши, и блюдце со льдом. В этот момент пресветлый наследник, заметив, что я на него смотрю, споткнулся, не удержал равновесия и грохнулся с высоты ларовского роста, уронив все, что пытался донести. Неуклюже поднялся, скорбно глядя на рассыпавшиеся, разлившиеся и разбившиеся.
«Пресветлый, стоит гораздо больше внимания уделять своим магическим возможностям», — наставительно произнес Эдогар.
Ларвейн просиял улыбкой, кивнул и призвал магию. В то же мгновение поднос взвился над землей, стакан собрался в части, цветы вернулись в вазочку, которая тоже обрела цельность. Лед в блюдечко, вода в стакан. Правда, с песком, отчего приняла весьма неспособствующий к пробуждению жажды вид. Юный лорд взглянул на результат, не удовлетворился им и, отшвырнув поднос в сторону, поджал губы. Не знаю, являлось ли это сигналом или имелся какой-то ментальный приказ, но в ту же секунду появились рабыни.
«Воды при светлой императрице», — приказал лорд Ларвейн, и почему-то добавил «много».
В этот момент позади него сгустился мрак. Выглядело до крайности жутко, и то, как из мрака вышел Адрас, жутко не менее. Темный, мазнув равнодушным взглядом по застывшему от ужаса Ларвейну, направился ко мне. Проходя мимо лежащих на покрытой песком дорожке цветов, присел, бережно собрал стебельки и, подойдя ко мне, молча передал немного потрепанный букетик. Осторожно забрав у него цветы, я с благодарностью улыбнулась и спросила. «Что с девушкой?» «Успели вовремя», — с некоторым налетом безразличия и холодности ответил Адрас. Его лицо при этом оставалось абсолютно бесстрастным. «О!» — я облегченно выдохнула. «Значит, он ее не успел тронуть, это радует». И, поднеся цветы к лицу, на удивление уже выглядевшие ожившими, словно и не падали на песок, вдохнула приятный сладкий аромат. Пахли они действительно почти как ландыши. И я собиралась сделать второй вдох, но заметила странный, слегка удивленный взгляд Адреса. «Что?» — спросила сразу. Принц чуть нахмурился, затем слегка напряженно произнес.
«Катриона, в его распоряжении была вся ночь. Неужели вы действительно полагаете, что мужчина, заполучив привлекательную девушку в свою постель, станет терять время на сон и разговоры?»
Аромат цветов я все-таки вдохнула повторно и лишь после заметила.
«Но вы сказали, что успели вовремя». «Да», — продолжая все так же внимательно смотреть на меня, ответил Адрас. «Она будет жить».
Затем абсолютно без перехода, но значительно тише, так, чтобы услышала только я, темный спросил.
«Катриона, в вашем мире мужчины отличаются?»
«О да», — протянула я, — «и сильно.
И вы знаете, даже в лучшую сторону. Видите ли, у нас девушке после попадания в постель к мужчине может грозить разве что потеря чести и увеличение живота, но никак не расставание с жизнью». Темный усмехнулся и произнес. «Ситуации бывают разные, Катриона. Если речь идет о леди, светлой или темной, с которой лорд желает иметь потомство или же радеет о ее сохранности, все происходит, как вы описали. В ином случае светлые не видят смысла сдерживать себя». Он помолчал, затем добавил. «Справедливости ради, темные тоже». Что ж, я продолжала стоять, медленно вдыхая аромат цветов. Просто стоять, глядя на темного принца и думая о любовницах кесаря. Да, имелись такие, как предпоследние из его пассий, изменившие великому Сайсиром и Лире. Но были и те, кто исчезал бесследно, просто исчезал. Я как-то ранее наивно полагала, что он приносил их в жертву. Не хочу об этом думать. Бесполезно сожалеть о прошлом, когда следует строить будущее. «Техар, соверните мне управляющего», — холодно приказала я. Дракон взмыл в небо. Адрес вновь галантно предложил локоть, и я не стала отказываться от поддержки, хотя очень хотелось спросить, каково это — просыпаться рядом с трупом, но с волками жить и прочее. Да, будь я благородной принцессой, устроила бы истерику, но как благоразумная бывшая наследница королевства, прекрасно осознаю, что придется и это проглотить молча, на данный момент. Исключительно на данный момент. Но я разберусь и с этим. Мы дошли до входа в ближайшую мастерскую, и я остановилась, ожидая управляющего. Несомненно, войти можно было бы и без него, но в мои цели входила вовсе не экскурсия по производству. Юный лорд Ларвейн шел следом, несколько нервный и напряженный. В шагах в 50 от него беззвучно и невесомо, словно призраки, следовали рабыни с кувшинами, стаканами и подносами и не отрывали взглядов от своего господина, ожидая его приказа в любой миг. Управляющего Техарс банально принес. Махая мощными крыльями, от порывов которых поднялся ветер, он осторожно опустил светлого на дорожку и сам спрыгнул, приняв человекоподобную форму. «Спасибо, Техарс», — поблагодарила я. И хотела было обратиться к светлому, но Элар на негнущихся ногах подошел ко мне и рухнул на колени, глядя на меня с выражением благодарности, преклонения и восторга. Он хотел что-то сказать, не смог, закрыл глаза и прошептал что-то, следствием чего стал возникший на его ладони ослепительно белый кинжал, который мужчина решительно ухватил и... «И что вы собираетесь делать?» — холодно спросила я. Элар замер, непонимающе глядя на меня. «Принести кровную клятву, пресветлая императрица», — услужливо подсказал Эдагар, стоящий слева от меня. Адрес с другой стороны добавил. «Жесточайшая церемония, после которой он проваляется несколько дней в постели, но будет привязан к вам телом и душой». Элар согласно кивнул и занес над собой кинжал. «Нет, меня не устраивает подобное», — совершенно искренне произнесла я. «Рожденный светом, я польщена и благодарна за вашу готовность служить мне телом и душой, но предпочитаю служение верой, правдой, и желательно сейчас. Поднимайтесь, как ваше имя?» Светлый, не смея ослушаться, поднялся на дрожащих ногах и ответил. «Юматар, пресветлая императрица, да озарит свет твое имя, твои деяния и сердце твое, что полно истинного сияния». Милостиво улыбнувшись, я ответила. «Лорд Юматар, к делу. Я хочу знать, что находится за этими дверями, а также имена лучших мастеров, за которых вы лично готовы поручиться. И в целом мне крайне любопытно, что производят на территории Лунного дворца. Лорд Ларвейн, не отставайте. Полагаю, вам также крайне важна данная информация. В конце концов, вы обязаны знать все о наследии, в права владения коим вступаете». Управляющий резко выдохнул и, рассеяв ритуальный кинжал, с поклоном повел меня к огромным двустворчатым дверям, которые распахнулись при его приближении. За дверьми обнаружилась внушительная ткацкая мастерская, производящая грубые, колючие, не слишком качественные дерюги, целью которых было стать простынями для рабов лорда Ларвейна. То есть трудились исключительно на внутренний рынок. Никаких выдающихся мастеров в этом цехе не было. Работали кое-как, не заботясь о качестве. И, собственно, о тех, кому на этом убожестве предстояло спать. Мерзко, но рабам не было никакого дела до других рабов. Впрочем, как ни прискорбно признавать, это свойственно человеческой природе. Во второй мастерской было просторнее, работали в основном женщины и девушки, и производились легкие, летящие, изящные ткани для украшения лунного дворца.
Ежегодно износу подвергается 1720 занавесей на первом этаже и террасах, отчитывался лорд Юматар. Данная мастерская покрывает 90% необходимого, еще 10 мы закупаем на Тенетре. «Как интересно», — отозвалась я, «и чем же отличаются ткани, произведенные на темной стороне?»
«Оригинальностью», — с готовностью ответил управляющий. «Интересные расцветки, качество отделки, нестандартные рисунки».
«Как занятно». Я оглядела еще раз просторное, светлое, запыленное помещение, в котором в свете пробивающихся солнечных лучей летали частички нитей, волокна и прочего. Присмотрелась к женщинам. Многие с трудом сдерживали рвущийся кашель, продолжая прясть, и, видимо, опасаясь привлечь наше внимание, боясь сделать хоть один неверный жест. «Лорд Юматар», — достаточно громко произнесла я, «укажите мне наиболее старательных из мастериц, тех, кто работает на результат и заботится о качестве пряжи». Женщины заметно напряглись, но не прервали работы ни на миг. «Прекрасных мастериц?» — задумчиво отозвался управляющий. И жестом подозвал мужчину в рабском ошейнике и в свободной, дурно сшитой одежде, стоящего у стены. Видимо, главный в данной мастерской. Он торопливо подошел к нам и рухнул на колени, покорно опустив голову. Что всеми моими спутниками было воспринято как само собой разумеющееся, но не мной. «Мастер, поднимитесь», — приказала я. Раб не поверил. Вздрогнул всем телом, затем поднял голову и недоверчиво взглянул на меня, чтобы удостоиться взбешенного от Эдагара. «Да как ты смеешь смотреть на пресветлую импера...»
«Эдагар!» — раздраженно повысила голос я.
Пресветлый умолк, заметно побледнев и пылая праведным гневом. И, видимо, именно гнев заставил его высказать. «Позволять недостойному оскорблять ваш взор недопустимо и нарушает древние традиции и устои, это...» Мне хватило одного взгляда, чтобы Пресветлый умолк, а чтобы не смел вмешиваться в дальнейшем, я мягко произнесла. «В соответствии с древними традициями и устоями, император должен был казнить вас еще вчера». Глава моей канцелярии замер, но превращать его во врага я не собиралась, а потому еще мягче добавила. «Мой высоконравственный, рожденный в свете истинного сияния Эдагар, некоторые порядки, традиции, правила и устои я буду нарушать и сейчас, и впредь. Я имею на это право с полного одобрения моего супруга и повелителя. Доверьтесь мне, я знаю, что делаю». Резко выдохнув, Пресветлый молча опустил голову, полупоклоном выразив полное согласие с моими словами и обещание впредь быть сдержаннее. «Благодарю вас», — искренне произнесла я. И вновь посмотрев на раба, который переводил потрясенный взгляд с меня на темного дракона и обратно, приказала. «Встаньте, мастер, я дозволяю вам говорить со мной совершенно свободно». Раб осторожно, явно готовый упасть на колени вновь при малейшей необходимости, поднялся, теперь глядя исключительно на меня. Он был немногим выше, очень худой, с умным блеском в глазах, но этот проблеск ума старательно прятал за демонстративным желанием угодить. Я внимательно осмотрела его повторно и поняла, что эта конкретная рабская одежда, несмотря на не слишком приятный вид, была удобна. И, похоже, весьма удобна. Переложив цветы в другую руку, я протянула ладонь и осторожно коснулась ткани. Грубая и колючая на вид, она оказалась неожиданно мягкой, словно я трогала замшу. Как интересно.
«А вот лапать рабов вовсе не обязательно», — прорычал дракон.
Совершенно проигнорировав его реплику, я обратилась к мастеру с вопросом. «У вас есть семья?» Раб вытянулся по струнке и предельно честно ответил «нет». Это несколько нарушало мои планы, но я уже собиралась продолжить, когда Адрес тихо подсказал. «В мире светлых люди признаны низшими существами на уровне животных. Соответственно, как и у животных, у них нет семьи, но рабы порой образуют пары». Я удивленно взглянула на принца. Загадочно улыбнувшись, темный поинтересовался. «Помог?» «Безмерно», — призналась совершенно искренне. И вновь обратив все внимание на раба, уточнила. «У вас есть ваша женщина и дети, мастер? И как ваше имя?» Мой вопрос вызвал у раба значительное напряжение, но он все же нехотя ответил. «Да, Пресветлая Императрица, моя женщина и 6 детей. Имя Сона». Милостиво улыбнувшись, я задала следующий вопрос. «Вы готовы служить мне на благо Империи, мастер Сона?» В круглых карих глазах раба промелькнуло очень много. словно он хотел ответить, но боялся решиться. «Не устали всю жизнь бояться?» — насмешливо поинтересовалась я. Показная была насмешливость, скорее еще один маленький этап проверки. И, оправдывая мои ожидания, мужчина вздрогнул, выпрямился, расправил плечи и хрипло ответил. «Устал. Какой службы от меня желает пресветлая императрица?»
Вопрос был дерзким. Дерзким настолько, что зашипели одновременно и Дагар, и Юматар, и даже туповатый юный лорд Ларвейн. Но лично я с трудом сдержала ликование, уже иначе посмотрев на мастера сонно. А затем мельком посмотрела на мастериц, которые хоть и продолжали работу, но на своего мастера поглядывали с гордостью. Как на предводителя. Как на того, за чьими плечами была сила. Покорный раб. Сильно сомневаюсь, очень сильно. И да, кажется, мне банально повезло. А если даже нет, он выведет на того, с кем мне очень повезет. И уже с улыбкой, глядя на мужчину, я ответила. «Мне нужен тот, кто будет способен организовать поселение рабов. Тот, кто знает людей, способных помочь ему в этом непростом деле. Тот, кто по достоинству оценит свободу и будет готов служить во имя ее». Произнося все это, я смотрела исключительно на мастера Сона, однако отчетливо ощущала негодование светлых, заинтересованность Адраса и откровенное недоумение Техарса. Но едва ли меня волновало, что они по этому поводу думают. Я прекрасно понимала, что идея освобождения рабов не встретит одобрения со стороны наделенных властью. Раб же глядел на меня, судорожно размышляя. Он заметно боялся. Боялся ответить, боялся сделать неверный шаг, просто боялся. Но глупо было бы с моей стороны помочь ему в принятии решения, за которое ответственность нести придется исключительно ему. И все же он решился, и в наступившей неожиданной тишине, как-то незаметно наполнившей ткацкую мастерскую, прозвучало. «Да, пресветлая императрица, я готов служить вам». Ликование было жестоко подавлено, и, сохраняя благожелательное выражение на лице, я громко произнесла. «Мастер Сона, я дарую вам, вашей женщине и вашим детям свободу». Наверное, выглядело бы не так значимо, не уничтожь Адрас одним движением рабский ошейник. Мастер Сона пошатнулся, схватился за шею, на которой белый, нетронутый загаром кожей, остался отпечаток ошейника. Ладони бывшего раба судорожно исследовали эту кожу, словно он не верил своему ощущению, словно вообще ни во что не верил. Не справившись с эмоциями, мужчина рухнул на колени, шепча что-то беззвучное и, вероятно, бессвязное. Я понимала, что ему требуется время для осознания случившегося, но времени у меня не было. «Мастер Сона, возьмите себя в руки, поднимайтесь, у вас четверть часа на то, чтобы собрать нужные вещи, а также ваших женщин и детей, чьи ошейники также будут уничтожены. Поторопитесь». Он содрогнулся, вскинул голову и с трудом выговорил. «Две мои дочери в гареме лорда Ларвейна, один сын среди воинов на полигоне в пяти лигах отсюда, я...» Обернувшись к главе своей канцелярии, я приказала. «Эдагар, выделите двух эларов, способных перемещаться по империи в помощь мастеру Сона. О любых попытках противодействия сообщать мне лично». Эдагар склонил голову, затем, взглянув на меня, сухо сообщил. «Наложницы неприкосновенны. Гладиаторы тоже». Я выдержала его взгляд и все так же мягко, но уже с нотками раздражения приказала. «Исполнять». Светлый молча поклонился и исчез в портале. Бывший раб же теперь смотрел на меня, как на божество, потрясенно и явно не веря собственным глазам. «И да, у меня к вам будет еще одно поручение», задумчиво сказала, прикидывая, успею ли я теперь гномом. «Если не ошиблась в этом человеке, то успею определенно». «Так вот, исключительно под вашу ответственность, соберите также тех, за кого готовы поручиться лично. Нужны строители, повара, хлебопашцы, лекари. Второй город я поручаю создать вам. Подбирайте помощников с умом, вам за них отвечать». Он судорожно кивнул и, все так же не поднимаясь, хрипло спросил, не скрывая надежды. «А семьи?» Да, он оказался умнейшим мужиком, сходу сообразил, что раз не рабы, значит, уже не животные. Улыбнувшись, наставительно сообщила. «А семьи разлучать недопустимо». И, увидев возникший портал, добавила. «Поторопитесь». Он ушел, многократно поклонившись, не поворачиваясь ко мне спиной и не скрывая сияющих надежды глаз. Я проводила его задумчивым взглядом и приказала лорду Юматару. Следуем дальше. Но едва мы покинули мастерскую, пришлось забыть о продолжении весьма полезной экскурсии. Отсюда с порога было превосходно видно, как несколько светлых, в сияющих доспехах, стоят возле той кучи крови, что натекла из расчлененного лорда Ларвейна. Среди них выделялся один, ростом, по-мужски изящным телосложением, платиновым оттенком волос, совершеннейшим отсутствием доспехов и аурой, столь жестокой властности, что даже с расстояния становилось совершенно ясно, что доспехи ему не нужны. Просто никто не нападет. Потому что не идиоты, и потому что это кесарь. И откровенно любуясь кесарем, я не сразу заметила стоящую чуть в отдалении женщину. Лица ее видно не было, все же далековато. Но вот сгорбленные плечи и прочее указывало, что имел дело донос, вследствие которого Пресветлый Император прибыл на место событий разбираться в содеянном. Кесарь, до того внимательно осматривающий останки бывшего владельца Лунного Дворца, вдруг вскинул голову и посмотрел прямо на меня. Даже через значительное расстояние, совершенно не видя его глаз, я точно ощутила, что смотрит на меня, внимательно, пристально и явно ожидая пояснений к случившемуся, а может даже извинений. Хотя с извинениями это не ко мне. Королевским особам извинения в принципе не свойственны, так что... Внезапно передо мной вспыхнуло серебристое облачко, и в нем золотыми искорками сложились слова на аэтлонском. «Мне нужна показательная, обоснованная и справедливая казнь, мой кесарь, а не убийство по причине того, что у вас настроение дурное». И вот совсем не обязательно было меня цитировать. «Обязательно», — не согласились искорки. «У меня было очень дурное настроение», — раздраженно подумала я. «А-а-а», — издевательски ответили золотые искорки. «Это, несомненно, все меняет». Даже без дополнительных знаков препинания было совершенно очевидно, что надо мной как минимум тонко иронизируют, а как максимум издеваются. Я бы сказал, что убийство темным принцем одного из высших светлых лордов, санкционированное самой Пресветлой Императрицей, это, мягко выражаясь, проблема. Но, полагаю, далее я услышу что-то в духе «Вы, мужчина, вы и разбираетесь», — поинтересовался кесарь. Я так подумала и решила, что таки да. Пресветлый Император не написал мне больше ничего, но у меня было такое ощущение, что я через расстояние вижу его улыбку. «Лорд Юматар, продолжаем», — приказала я, в последний раз оглянувшись на кесаря. Поймала себя на том, что улыбаюсь, и улыбка не исчезла даже под вопросительным взглядом адреса. Но так как он продолжал искоса на меня поглядывать, легкомысленно ответила: «Маленькие радости семейной жизни». К его чести принц Мрак никак не стал комментировать это заявление, а я просто наслаждалась ситуацией, расширенными полномочиями и тем, что могу хоть что-то изменить для людей в этом мире, точнее, пока что в этом поместье. Пока что.